Глава 9.
Рабочий кабинет в особняке купца Смородинова.
Мужчина открыл уже вторую бутылку дорогого коньяка и наполнил бокал. Он попросту не мог успокоиться вот уже который час, ведь за прошедшие дни ему пришлось пережить немало потрясений. Сначала странный парень, которого он решил подбросить до города по доброте душевной, без каких-либо корыстных помыслов, просто так. Каждому иногда нужна рука помощи в трудную минуту. Сам Смородинов знал об этом не понаслышке. Ему в свое время помог незнакомец, и с тех пор мужчина старается не проходить мимо чужой беды. Да, по дороге на них напали странные бандиты, но они не представляли опасности для груза, который он увез в город со своего завода. Охраной занималась сама имперская гвардия, ведь товар предназначался для армии. Там его перегрузили на корабль, и сотни тысяч улучшенных снарядов отправились по морю куда-то на Дальний Восток. Собственно, потому бандитов и убили. А затем гвардейцы зачистили их логово, чтобы другим неповадно было. Даже смешно было наблюдать, как смелые, слабо одаренные собрались напасть сразу на двух сильных мастеров. Дзынь! На дно бокала упало несколько льдин, и мужчина подлил еще коньячку. Правда, чтобы отпить, пришлось снова успокоиться. Ведь после пережитого страха за свою любимую, у него так и не перестали трястись руки. А все из-за сказанных слов того странного паренька. Как только Смородинов высадил его в центре города, тот попросил сказать что-то на ухо. Мужчина думал, что бедолага будет просить денег, как минимум в долг, но все равно решил выслушать, ведь глаза юноши были на удивление мудрыми. Будто у зрелого мужчины, а то и старца. И сказанное им перевернуло мир купца с ног на голову в один миг.
«У вашей жены прямо под плодом находится опухоль», —
тихо повторил он слова паренька, а руки снова невольно задрожали. Но помимо этого незнакомец сказал, что все это пройдет само по себе, разве что женщине в ближайшие пару-тройку дней стоит воздержаться от использования своего удара. И да, мужчина не поверил странному парню, но так как любил жену всем своим сердцем, то решил на всякий случай перестраховаться. Он сразу отправился с ней в лучшую клинику города на полное обследование. «Эта опухоль неизлечима», — вспомнил он слова врача. Правда, тот говорил еще много чего непонятного. Сообщил, что опухоль эта завязана на магические каналы и создает в них какую-то там цикличность. В общем, медицина бессильна. В любом случае придется удалять плод, и после этого забеременеть больше не получится. В противном случае женщина погибнет. Да и не факт, что ребенка удастся спасти. Но жена купца наотрез отказалась от операции. Никакие убеждения и уговоры на нее не действовали, и... И вот Смородинов сидит у камина в удобном кресле и попивает коньяк. Руки его все еще трясутся, но постепенно буря эмоций начинает стихать. Ведь последнее обследование показало, что здоровье его жены стало даже лучше, чем до беременности. Никакой опухоли нет. И врачи сказали, что, скорее всего, это была просто ошибка. Такое бывает, хотя и очень редко.
«Выходит, это не я тебе помог», —
улыбнулся мужчина, глядя куда-то в пустоту.
«Если наши дороги пересекутся еще раз, а я почему-то уверен, что так оно и будет, то я верну тебе долг».
Какой, однако, дивный и полный доброты мир. Сразу это почувствовал в первые свои минуты здесь. Арбалетчик улыбнулся мне. Я улыбнулся арбалетчику. Затем улыбнулся арбалет. И спустя мгновение болт торчал в моем правом плече. Кстати, такой себе болт. Некачественный. Создавал его явно не мастер своего дела. Из плохих материалов. Но все равно эти материалы отличаются от местных. В плане магической проводимости и реакции на энергию. В остальном не знаю, я ведь не специалист. Арбалетчик что-то радостно закричал и побежал ко мне, а я опять улыбнулся. Причем я его хорошо понимаю, но это и нормально. Давно изучил, что такое сопряжение и их особенности. И одна из них — это понимание языка иномирцев. Если я сейчас прыгну в портал, то смогу говорить на их языке. Улыбчивый арбалетчик подбежал ко мне, думая, что сможет взять меня еще тепленького. Но вырванный с мясом болт из груди теперь улыбается в его заднице, изнутри. Обычная практика сопряжений — это рабы. Они становятся очень дорогим товаром. Потом настает время, когда рабов в мире настолько много, что ценность их падает. Знания о соседнем мире у тебя со временем все больше, и теперь хорошо понимаешь, что еще ценного можно здесь поиметь. Тогда начинаются уже войны посерьезнее, чем простые отряды поисковиков. Но вначале всегда идут рабы. М-да. Теперь арбалетчик не улыбается, а что-то кричит, держась руками за лицо. А ты как думал? Зрение хоть ему и отключил, но всего лишь на полчаса. Впрочем, в стойкой потере зрения нет никакого смысла. Это была бы лишняя трата сил. Он уже не представляет никакой опасности и даже не сможет далеко убежать. Теперь я смог повнимательнее рассмотреть артефакт. Исписанный мерцающими рунами, клык какого-то зверя висел у него на веревочке на шее. Хм. Значит, правильно я понял. Это защитный артефакт. Отражает любые физические атаки извне. Легко сможет защитить от пуль и даже нескольких ударов мечом. И пусть артефакт этот довольно мал, но заряжен на полную. Полезная штука. Удачно я сюда пришел. Разобравшись со стрелком и быстро залечив рану на груди, я обратил внимание на здоровяка. Все это время он стоял, смотрел и недовольно хмурился. А заметив, что рана у меня на груди быстро заросла, помотал головой. Затем сбросил девушку с плеча, словно мешок с картошкой, и побрел в мою сторону, даже не улыбаясь. А девушка тем временем начала отползать и, достаточно далеко удалившись, бросилась на утек. Интересно, какой шанс, что она позовет кого-нибудь на помощь? И почему мне кажется, что этот шанс крайне мал? Здоровяк все еще хмурился, медленно топая в мою сторону. А я решил времени зря не терять. Так что подобрал арбалет, пнув разочек арбалетчика, потом забрал у него колчан и выудил оттуда болт. Меч у моего противника был огромным. Да и сам он тот еще монстр. Очень большой. И судя по тому, как легко он держит эту рельсу, силы ему не занимать. Сложно будет с ним справиться, и на такую тушу уйдет немало энергии. Но это только если бы я был полным идиотом и вступил с ним в ближний бой. Пользоваться арбалетом я умею, да и с 30 метров промахнуться по такой мишени сложно. Так что я прицелился ему в голову, на что тот лишь удивленно хмыкнул.
«А ты интересный намерец», — рыкнул здоровяк. «Ты же заметил на нем артефакт защиты?»
Он указал на ослепленного арбалетчика острием своего меча.
«У меня на груди такой же. Думаешь, что сможешь пробить защиту вот этим?»
Он кивнул на взведенный и направленный на него арбалет. «Я же просто пожал плечами. Ну не драться же мне с ним в рукопашную».
«Ладно, рискни, выстрели разок», — снова рыкнул он
и расправил руки, призывая меня нажать на спусковой крючок.
«А потом я разрублю тебя пополам. Хе-хе-хе.
Идиот». Арбалет глухо щелкнул и, коротко просвистев, болт вошел ему прямо в лоб, а наконечник вышел из затылка, так и замерев. Даже кровь не пошла. Четкий выстрел, ровно посерединке. А спустя секунду изумленный громила с грохотом рухнул на брусчатку.
«Говорю же, идиот!»
— подошел я к нему и легонько попинал ногой, чтобы проверить, а вдруг выжил. То нет, сдох сразу.
«Я же как-то всадил болт в задницу твоего дружка. Значит, разобрался с защитой?»
Глупо надеяться исключительно на подобные защитные амулеты. Да и вообще на артефакты. Первично — личная сила, остальное — лишь вспомогательные инструменты. А если твой противник — целитель, вообще забудь про артефакты. В идеале, конечно, беги, без оглядки. Осыпай целителя извинениями и искренними. Тогда, возможно, убежишь, но все равно будь готов к последствиям в виде неприятных болячек. В моем мире это уже давно поняли, и к целителям относились с уважением, а иногда и со страхом. Обойти защиту артефакта оказалось очень легко. Всего-то стоило зарядить арбалетный болт целительской силой, и все, защита стала бессильна. Кто в здравом уме будет блокировать энергию целителя? Вот и мое оружие было распознано как попытка залечить раны. Так что оружие с заклятием восстановления мягких тканей не содержит ровным счетом ничего. И теперь у него из задницы даже кровь не течет, только оперение болта торчит. Плюс, так мне проще ослепить врага. Через рану моя энергия пробивается в тело куда легче. И потому затраты не такие большие. Жаль, что только с пулями так не выйдет. Либо нужно их состряпать из иномирских материалов. Но даже так, ничего стоящего не получится. Весят слишком мало и летят слишком быстро. А от перегрева часть, а то и вся энергия просто сгорит и развеется.
То же самое время, где-то в темном уголке трущоб.
Девушка сидела, вжавшись в стену, и тряслась всем телом. Она спряталась за помойкой, но вонь ее не смущала. Просто сжалась, жадно вслушиваясь в посторонние шумы. Но ничего не происходило. и она могла спокойно встать, чтобы позвать на помощь. Даже вставать ей было не обязательно, хотя она убежала достаточно далеко. Совсем рядом находилась оживленная улица с целой толпой пьяных моряков. Причем можно даже не бояться за себя, ведь если моряки услышат о сопряжении, то им будет не до нее, ведь там можно добыть дорогие вещи и золото. Как только девушку похитил огромный намерец, она думала, что сможет дать ему отпор, или, если появится спаситель, она поможет ему расправиться с ублюдками. Думала. Но стоило ей оказаться на свободе, она твердо решила, что теперь каждый сам за себя. Так и просидела она за помойкой до самого утра, а затем отправилась домой, огибая по широкой дуге то место, где еще недавно ее чуть не утащили в другой мир.
Спустя 5 минут. Все та же темная подворотня.
«Ну, и зачем она вам?»
— спокойно повторила я свой вопрос, но мой пленник продолжал орать что-то невнятное. Про глаза, про задницу и про то, что он хочет домой.
«Ага, домой. Дело, говоришь? А зачем сюда пришли?»
Стрелка удалось оставить живым. И теперь я наполнял свое местечко энергией. Чужеродной, да, но оттого не менее приятной. Даже больше скажу. Энергии в этом худеньком и низеньком мужичонке оказалось столько, что я чуть ли не задыхаюсь от ее потока. Мои магические каналы, да и само вместилище, оказались просто не готовы к такому объему. Приходилось постоянно контролировать поток, выходящий из арбалетчика силы. Это довольно скучный, муторный процесс. Так что только оставалось развлекать себя разговорами с ним.
«Вот вы постоянно приходите сюда, но ведь люди из этого мира к вам не лезут. Наоборот, они пытаются закрыть сопряжение».
Правда, эта информация была из общей сети и телевизора. Не исключено, что такую информацию подает власть для простых людей, а сами очень не против сопряжений.
Хотя вот вчера смотрел новости. Сопряжение открылось в поместье одного знатного аристократа, и погибло очень много его прислуги.
Арбалетчик орал, пытаясь справиться с параличом.
Да, можно было его связать, но энергия у меня сейчас хоть отбавляй. Даже не знаю, как ее всю унести.
Но моя жадность не позволит оставить ни крупицы. Голосовые связки я не стал ему повреждать, надеясь на конструктивный диалог. И надеялся до последнего.
Да, я из другого мира, если что. Так вот, мне довелось пережить 4 сопряжения, и я знаю о них не так уж и мало. Проводил бесчисленное множество экспериментов, и они натолкнули меня на некоторый вывод. Хочешь послушать?
Я легонько пнул своего пленника, но тот мне не ответил.
Хм. Умер. А я-то думаю, почему поток энергии прекратился?
Ну и ладно. Энергии во мне и так слишком много. Еще чуть-чуть, и она начнет мне вредить. Да и времени нет, пока кто-то не заглянул сюда из любопытства. Стоит убрать все следы, а затем и самому исчезнуть. Первым делом обшарил карманы иномирцев. Достал оттуда пригоршню разнообразных монет и закинул их в свою сумку. Конечно, 2 артефакта пошли туда же. Позже изучу и продам. Да и оружие стоит взять, тоже узнаю ему цену, выбрасывать точно не стоит. А вот одежду трогать не стал, так что следом, потратив немного энергии, закинул оба тела обратно в портал. Правда, со здоровяком пришлось попотеть, но все равно справился, знатно потянув спину. Вот и все, следов никаких нет. Портал закрылся сразу, как только в нем оказался последний намерец, и больше никаких других следов здесь не осталось. Даже крови нет. Арбалетные болты залечили рану слишком быстро. Да и камер в этом районе не видел. Те, что были, либо уже проданы, либо уплыли на одном из кораблей. Помимо монет и артефактов, в сумку отправился и ножик. А вот остальное оружие так просто не спрятать. Так что, закинув арбалет на плечо, я поднял с земли меч и...
Пришлось тащить его волоком. Тяжелый гад. Еще и звенит по брусчатке на всю улицу. Ну ладно. Тут недалеко, кое-как дотащу.
Стоило мне выйти из переулка, как вдалеке показалась шумная компания. 10 человек, половина из них — бравые матросы, остальные — девушки. Идут, смеются, кто-то даже песни поет и на чем-то брымчат. Вроде гитарой называется. Надо этому музыканту пальцы парализовать, чтобы завязывал с этим делом. От его музыки просто уши вянут. Меч методично звенел по каждому камушку, а я спокойно брел вперед. Интересно, будут приставать? Мельком глянул на свое оружие и понял, что вряд ли.
«О, тут еще кто-то гуляет!»
— послышался веселый голос музыканта. Заметили все-таки.
«Еще и скрипит чем-то. Мороженчик, что ли? Эй, тащи сюда свою тележку!»
Вся толпа ускорилась, и мы встретились прямо под одиноко стоящим фонарем. Точнее, они остановились, и их лица начали быстро меняться. Веселье мигом испарилось, особенно когда я влил в правую руку добрую порцию энергии и поднял меч, как будто пушинку.
«Я это... пройду?»
— обратился я к ним. Все же они перекрыли собой улицу. Кажется, они забыли, как двигаться. А может, расстроились, что я не мороженщик? Ведь и правда, похоже, будто тележка скрипит.
«Ой, да, уважаемый, конечно, проходите, пожалуйста!»
Сразу заголосили они и мигом расступились. А стоило мне пройти, как сзади послышался топот. Убежали почему-то. Странные они.
Спустя несколько минут в трактире.
Веселье было в самом разгаре. Еще бы, ведь старому бывалому моряку сегодня стукнуло аж 40 лет. А моряки столько не живут. Так что он уже давно прослыл счастливчиком и крайне удачливым морским волком. Тосты сыпались один за другим, и с каждым часом веселье лишь набирало обороты. В тесный трактир на звуки стекалось все больше пьяных и трезвых посетителей. Все быстро присоединялись к веселью, поддерживая именинника громкими криками, тостами и пожеланиями.
«А давай напоим старого морского черта до беспамятства! За мой счет! Пей! Пей!» –
заголосил лучший друг именинника, и все подхватили его идею громкими криками. Трактирщик принес литровую бутыль чего-то крепкого и ядреного. Крики стали еще громче, ведь матрос выдал все прямо из горла. Ликование собравшейся толпы усилилось, когда он поплыл. Взгляд его тут же окосел, и мужики усадили его за стол, продолжая смеяться и выкрикивать поздравления. Скрип. В один момент воцарилась тишина. Гробовая, звенящая. Такая, которую этот трактир не слышал с самого открытия. Внутрь зашел парень, на плече у которого лежал массивный арбалет, а другой рукой он волок по полу гигантский широченный меч. Причем острие оставляло за собой отчетливый след, глубоко впиваясь в деревянный пол. Но трактирщик не обратил на это никакого внимания. Не сказал он даже ничего, когда меч начал оставлять следы на лестнице. Вскоре неожиданный гость скрылся на втором этаже, и все разом выдохнули, когда послышался звук закрывающейся двери его номера.
«Геннадич, это...»
— подал голос именинник.
«А налей-ка мне еще, пожалуйста. Я что-то протрезвел».
Зайдя в номер, я сразу закрылся на все замки и только потом выдохнул. Но уже через 5 минут снова поднялся, разломал деревянный стул и сжал в зубах деревяшку, иначе все зубы раскрошу. Пока добирался, твердо решил увеличивать вместилище. Сейчас оно переполнено, и часть энергии пришлось распределить по телу, а это вредно. Часто так делать не стоит. Предстоящий процесс очень болючий. Вот прямо очень. И отключить боль снова не выйдет. Сколько энергии на это не трать, терпеть придется в любом случае. Перед самым началом, на всякий случай, послушал, что происходит за дверью. Полная тишина. Лишь изредка слышен шепот внизу.
«Ничего так пробрало мужиков. Видать, мой меч понравился».
Следом выглянул в окно и увидел, как нестроенные, покачивающиеся ряды матросов покидают трактир. Еще и оглядываются, и о чем-то шепчутся друг с другом. «Ладно, можно начинать». С первых секунд я почувствовал адскую боль. А вот это удивительно. Я понимал, что будет очень неприятно, но чтобы настолько... Тело совсем плохое. Работать над ним еще и работать. Не знаю, сколько так пролежал. Все тело трясло в судорогах, из глаз и ушей потекла кровь. Изо рта шла розовая пена. Каждый вдох отдавался острейшей болью, а хрипы можно было услышать, казалось, даже с улицы. По итогу, я даже не заметил, как внезапно отключился».